Говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Вера Полоскова, известная, можно сказать, популярнейшая российская поэтесса и исполнительница своих текстов. На вторжение России в Украину отреагировала отъездом, который сама называет иммиграцией. Мы поговорили о том, как поэт реагирует на войну и на то, что происходит на родине. И почему Вера после своих концертов в разных странах по 2 часа разговаривает с людьми, а часть ее публики – украинцы. Вы услышите фрагменты выступления Полосковой и композитора Александра Манацкого в Риге. Никогда мы не будем братьями. Как бы ты сейчас прокомментировала эту фразу из украинского манифеста?
Этот текст, в общем, он душераздирающий вполне, но у меня никогда не было этого ощущения. Мы близкие очень были до войны общности, переплетенные по очень многим параметрам. Эта история про братьев и не братьев. Что значит братья? А что у нас тогда со странами Балтии происходит? Мы в каком родстве находимся с ними? А с грузинами и армянами мы в каком родстве? Ну, то есть мне это... семейная идеология немножко отдает каким-то вечным абьюзам и патриархатам, поэтому я не пользовалась никогда. Братские народы, не братские народы, очень близкие народы, которые больше не будут близкими. И вот это пострашнее, потому что внутри одной семьи можно расти чужими людьми. А когда ты теряешь друга, ближайшего человека, человека, с которым ты прошел столько всего, вот эта трагедия, она происходит.
Я бы тут даже ужесточила эту метафору, когда абьюз в одной семье доходит до того, что один двоюродный брат убивает другого или калечит другого. И о каких, в общем-то, братских отношениях тут может дальше идти речь?
Вот это как раз в позициях имперства, о котором сейчас много говорится, это как раз очень узнаваемая семейная динамика. Как будто бы, если это родственники, то у них есть больше прав так с друг другом поступать. Вот из старых времен нам досталась какая-то такая штука. Каждый раз, когда кто-то мне рассказывал о разборках внутри какой-то семьи, и о них нельзя рассказывать, чтобы не выносить ссоры из избы, вот это все, это просто меня вводило в ступор, потому что зачем тогда семья, как не для безопасности, хотя бы базовой, всех, кто в нее входит, мир, и так достаточно агрессивная территория для того, чтобы внутри семьи еще такое производили. Недаром это все так рифмуется страшно. Дичайшее совершенно, сколько там люди посчитали, на 600% всплеск домашнего насилия в России. Он же про то же самое. Если мы по праву сильного можем так делать с ближайшими соседями, с теми, с кем мы граничим, то тогда получается со всеми, кто меня раздражает внутри моей семьи, я могу делать абсолютно что угодно, потому что я здесь глава, и я решаю, кому жить, а кому нет, кому молчать, а кому нет. Для меня это запредельный ужас, и всегда был.
Ну, я напомню тут, как Владимир Владимирович Путин высказался накануне войны с Украиной. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица.
Вот это какая-то, знаешь, такая глубинная адская хтонь. Бей бабу молотом, знаешь, будет баба золотом. Вот такой безысходностью все довеет для меня от всех этих поговорочек якобы беззлобно. От них такой как бы вековой кровавый след тянется всегда. Я человек, настолько не представляющий себя в каких-то отношениях, в которых я бы это терпела. Ну и братья на свете, они для другого существуют. Как мать двух братьев, могу сказать, что, разумеется, они бесконечно дерутся и спорят, но при этом совершенно очевидно, что как только какая-то внешняя опасность им угрожает... Знаешь, я в Индии наблюдала, мы когда уехали, мы поехали в Индию, у никого из нас не было виз, кроме меня, у меня была шенгенская... Пандемия была, никто не думал об этом.
Давай уточним, это отъезд после 24 февраля.
Да, 6 марта мы уехали вместе с детьми и поехали в Индию к нашим друзьям в город Вриндаван, в огромную вайшнавскую кришнаитскую общину. Каждый раз, когда что-то происходило непонятное или странное, два ребенка, которые только что катались клубком по полу и визжали, незаметно друг у друга за спиной брали за руки. На заправке какой-то дядька подходит непонятно что-то спросить. Выезжает резко мотоцикл. Один другого просто или вот так берет, или берет сразу за руку. Это то, про что для меня братья.
К вопросу иммиграции или релокации, за спиной у тебя чемоданчик, и за спиной у тебя коробочки с твоими книжками.
Это последний привет с родины. Я думаю, что мне больше не дадут привезти книжечек моих из России. Мы их берем иногда по пачечке, по две на концерты, которые мы играем.
Ты знаешь, что у тебя на концерте были и взрослые, и дети? И дети хлопали во всех нужных местах. Вер, о публике. К тебе приехали люди, вот мы сейчас говорим о Рижском концерте, ваш с Александром Манацковым этот проект с блистательным композитором, музыкантом. Вы поете, почти танцуете. У вас клоунские носы появляются в одном из эпизодов. Так вот, твоя публика, которая оказалась во многом украинской.
Оказывается, Рига, как Прага и как Варшава, это такое место, в которое украинки ездят, когда им хочется попасть на какое-нибудь событие. И меня поразило, какое количество украинок было, не живущих в Латвии, а приехавших специально вот одним днем побыть у нас на концерте. Ну, трогательно, насколько это только возможно.
Ты очень подробно всегда разговариваешь со своими зрителями после концерта. Ты не просто даешь автографы, но ты и разговариваешь с людьми. Ты хочешь их утешить?
Нет, нет. В этом нет никакого одолжения. Это моя огромная радость и любовь. Люди остаются на автограф-сессии, чтобы подписать книжки, и никакой человек не остается просто так. У них у всех есть какая-то история. Где они слушали меня последний раз? Например, Харьков или Донецк до войны. Или наш рок-н-ролльный состав 11 лет назад в городе Иркутске или Красноярске, куда мы приехали и собрали клуб на 200 человек, рубили там рок, и люди это помнят. Или девочка, которая в Риге села ко мне и попросила записать поздравление с днем рождения маме, которая в Запорожье. Или девочка в Праге пришла подписать книжку. Все говорят, откуда они? Она говорит, а я с Бахмута. Я говорю, это все закончится. И она отвечает, так, але міста мого уже немає.
Города моего уже нет. Это правда. Ты не ревешь, когда вот такие вещи говорят?
Постоянно. Постоянно. И вообще уже никак-то не стесняюсь этого совершенно. Когда я уезжала, я не взяла с собой ни одного концертного платья, никакой концертной обуви. Я была уверена, что наступила война, и больше не будет вообще ничего из того, что мы знали о нашей предыдущей жизни. Какое моральное право я имею выходить на сцену? Что я буду говорить? У украинских артистов понятно, какое моральное право. Они деньги собирают на ВСУ. А я что буду делать? Что я буду говорить? Какое сообщение у меня есть внутри этого, кроме бесконечных слез, извинений и чувства, что последний шанс, который был, он как бы только что потерян на твоих глазах. Но люди как-то меня не оставили в этой истории. Почему, например, я на Кипре живу? Начинается война, мы уезжаем в Индию с тремя чемоданами детских вещей и игрушек, и книжек. И я беру с собой самое необходимое. И мой директор через месяц мне звонит и говорит, Вера, у нас из-за пандемии и всех сопряженных с ней отмен и переносов два концерта в Лимассоле и в Тель-Авиве переносились несколько раз. Вот они сейчас стоят в апреле. Что с ними делать? Я говорю, темно, какие концерты сейчас? Говорит, ты знаешь, а люди не сдали билеты. Ни один человек не сдал билет. Меня это так поразило. Блин. Тут как бы апокалипсис происходит. Ну, мы сидим все по 9 часов в новостях. Ты технически в Индии, где скачут обезьяны, ходят люди в шафране, в 40-градусная жара. Ты как зомби сидишь в телефоне, где бесконечно взрываются дома, сидишь в новостях по 9 часов в сутки, разговариваешь со всеми по обе стороны, с мамой, которая осталась. Мама в больнице лежала, когда мы уехали, и прямо умоляла, говорит, уезжайте, пожалуйста, билетов не будет потом. И ты вот с такими глазами, и ты думаешь, я говорю, ну, Тём, ну какие концерты? Он говорит, ты знаешь, а люди вот считают, что нужно их сыграть. Я говорю, давай попробуем, раз уж мы обещали, давай приедем. Мне просто хотелось убедиться, что весь мир еще остальное существует. Мы приехали в Тель-Авив, сыграли какой-то удивительный концерт, где все ревели. Через пару дней мы поехали на Кипр. И тут так хорошо в апреле, и так спокойно, никого нет. Я говорю, слушайте, вы, наверное, за какие-то большие кармические победы в этой жизни оказались на острове, имеете возможность здесь жить. Они говорят, ну хотите, если вам нравится, тут давайте мы, может, вам поможем с документами. Я говорю, да нет, я-то грешила, я не смогу тут жить, я-то машину не вожу, а это целиком автомобильный остров. У меня много детей, надо быть специальным человеком, чтобы здесь остаться. Он говорит, ну вы попробуйте. Я помню даже, как я маме звонила из отеля маме и говорю, блин, мне так здесь нравится, жалко, что я не могу здесь остаться. Но теперь вот так получилось, что это мой дом.
Через твое сердце проходит много горя. Откуда у тебя силы радоваться?
Я вообще недавно поняла, что это взаимосвязанные вещи. У меня в юности, как у автора и у человека, было реноме иконы отечественного пиздострадания, как мы помним. Я находилась в тоске, печали, любовного в основном тока и разного другого. И, в общем, сейчас, конечно, это очень забавно, трогательно выглядит спустя годы, потому что все были живы, здоровы, молоды, хороши собой, вместе. А сейчас, наоборот, стало столько ада вокруг такого не литературного, такого не вымышленного, такого не киношного, а настоящего, подлинного, что любая радость на этом фоне, она такая заметная. И вообще, каким бы ни было лютым это время, оно дает контраст. Знаешь, вот как есть контрастные исследования в медицине, чтобы посмотреть, что там на самом деле в органах находится, да, какого размера там опухоль, что там происходит, где затемнение, где что. Вот это контраст, который залили во всю действительность сразу. И тебе не нужно долго проверять, что за человек перед тобой, какие у него причины с тобой общаться. Есть люди, которые тебе клялись там вечно и бесконечно, и ты попадаешь в сложную ситуацию, реально сложную, и просишь их о помощи, и они говорят, что они очень заняты, и они обязательно в следующий раз когда-нибудь, если смогут, тебе помогут, а так ты справишься сама, потому что ты большой молодец. Есть, например, Ваня Нойс при этом, который приезжает на остров на полтора дня и играет концерт на несколько тысяч человек, и после этого концерта на 2,5 часа приезжает просто с тобой обняться и чаю попить. И вот так ты понимаешь, кто да, кто нет. Очень мало, оказывается, кто был действительно за тебя. И концерты, которые мы сейчас играем, и встречи с друзьями ни разу не равны тому, что было до войны. Ничего нельзя человеку в 2024 году подарить, кроме собственного присутствия.
Сразу два вопроса здесь. Это о людях, которых ты потерял в России, и о людях, которые с тобой вот сейчас. Это обязательно какие-то знаменитые ребята, типа Noize MC, или это могут быть совсем разные люди?
Конечно, нет. А это и в России не было так. Ну, иногда приятно, что люди, которыми ты восхищаешься издалека, тоже тебя знают. И если ты им напишешь напрямую, то они там согласятся с тобой увидеться. Но сказать, что я всегда, вот мне хотелось какой-то светскости, окружения себя какими-то знаменитостями и упоения тем, какие крутые у меня друзья. У меня довольно крутые друзья, и самых крутых из них не знает никто на свете, кроме меня и их семей, а они крутые невероятно. Знаешь, тут очень немного людей и очень маленький город, в котором я живу, и люди, которые своим примером, своим каким-то трудом укрепляют жизнь целого комьюнити, за каждой из этих историй стоит такая работа духа необъятная совершенно. Чтобы что-то построить в чужой стране, чтобы сделать это официально, трудоустроить людей, чтобы это повлияло на облик города, чтобы это объединило таких же, как ты, чтобы это дало возможность им опереться, да, на тебя в трудную минуту. Это невероятно круто. И у меня маленькая работа тоже на этой войне. Видишь, каждый человек, который мне говорит, ну, видите, вы предательница, Вера, вы крыса. Ахматова писала, я была тогда со своим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Где же вы там сидите, блин, где-то, значит, посреди Средиземного моря? Я говорю, вы знаете, а я поразительным образом вот со своим народом. Моя работа, как Оля Лукоя, знаешь, такой зонтик на 2 часа открывать над всеми заплаканными, потерянными, офигевшими детьми, которые домой не могут вернуться, сидят в Берлине, в Амстердаме, в Бубуде, где-нибудь еще в Варшаве, и не знают, как бы, что дальше делать. И ты 2 часа сидишь и им сказку рассказываешь. И им не страшно. Они сидят рядом, не представляют друг для друга опасности, несмотря на то, что они из 3 государств, где пропаганда говорит им, что они самые злые враги друг другу на свете. Они никогда не смогут договориться, что среди них нет никого, на кого можно положиться. Ну нет, сидят вот украинцы, белорусы, россияне и слушают, и плачут, и смеются в одних и тех же местах. Вот такая странная в этот раз у меня служба.
Вера Полоскова. Концерт с Александром Манацковым в Риге. Война, родина и эмиграция. О чем можно петь во время войны?
Я писала неделю по стихотворению. Вот немножко написала нового. Мы книжку собираем по памяти мамы моей. Очень хотелось это использовать как такую возможность отдариться, что ли, ей, рассказать ей, как мы тут все поживаем без нее. Ну, она большую работу над собой проделала для того, чтобы быть ей в полном сознании и ощущении себя. Больше всего она боялась долго быть невменяемой и лежачей. Вот мама как-то собралась, очень невероятно собралась в эти 2 месяца, что уходила. И объем того, что она проделала, стал понятен только когда ее не стало, потому что оказывается, что все то время, что она меня подбадривала и мне рассказывала, что она поправится, еще и приедет. Она сделала так, чтобы ее уход не лег на мои плечи вообще ничем. Я уверена, что она откуда-то там нас видит и за нами наблюдает. Сознание не рассеяно по ноосфере, оно где-то меня слышит. Не тому она меня научила, чему она хотела меня научить, но она была такая яркая, остроумная, волевая, такая веселая, несмотря на все, что с ней происходило, что я у нее, видимо, помимо воли научилась тому, что она совершенно не планировала мне передавать.
Мне кажется, что ты свободе у нее научилась. Вот ты в одном из своих недавних интервью говорила о ее политическом уме.
Мама отдавала отчет во всем значительно раньше меня и значительно раньше того, как это стало как-то мою жизнь определять. Когда ты юн, тебе все это кажется какой-то грязной ямой, вся эта политическая история. И она в этом смысле совершенно не боялась идти вразрез со всем большинством, которое окружало. Потому что, разумеется, люди ее поколения вовсе не такой точки зрения придерживались на эти события. Даже ее собственный родной старший брат, в общем, они расходились в оценках происходящего в стране, что приводило к совершенно комедийным спорам на кухне за шахматами и за коньячком и мороженым. Они не сходились примерно ни в чем. Вот к вопросу о том, как в семье, очень похоже, невероятно похоже. К старости выглядели просто двойняшками. Такие разные жизни прожили. Я их наблюдала в основном за спорами об их жизненных тактиках, которые не сходились, а потом увидела видео с похорон ее, и это их семейное кладбище, где их мама лежит. И он так еловые веточки поправляет под тем местом, куда гроб сейчас ее опустят. И такое у него одиночество невероятно написано на лице. И это все, что нужно знать про настоящую любовь в моей семье. Мы будем спорить на смерть, трубки будем бросать, ногами топать, швыряться шахматными фигурами. Мы будем сопротивляться до последнего. Но когда уходит этот человек, конечно, становится понятно, что это была несущая конструкция. И в его жизни тоже последний остался, он сказал мне.
Одно из испытаний эмигрантов, я сейчас скажу сложную вещь, и если тебе трудно будет говорить, не отвечай, это невозможность поехать на похороны родной матери. Вот то, с чем ты столкнулась.
Эта вещь будет всегда со мной. Да, я не приехала, я ее не обняла. Подушечку я не поправила и не поехала на похороны или была на поминках. Ну, потому что я бы села, если бы я прилетела.
Человек живет на земле, как трава растет. Всяка слава человеча, яко дым ветром несет. Душа с телом расставалась, как птенец с гнездом возлетает и восходит в незнакомый мир. Потеряла и нашла, потеряла и нашла, потеряла, потеряла и нашла.
К вопросу о твоих доброжелателях, которые на тебя писали доносы и требовали признать Полоскову иностранной агенткой или даже вообще в тюрьму ее посадить.
Мы даже знаем эту женщину прекрасную, которая в свой день рождения написала на меня донос. Это же Елена Александровна Ямпольская. Не знаю, какой она сейчас пост занимает. Не тот, что был раньше. Требовала запрета моих книг. Устроила травлю на мое издательство. Даже приходили его пикетировать, насколько я понимаю, в Москве. Донос в СК об оправдании терроризма.
Какими же словами ты терроризм оправдывала?
Пошутила про бывшего коллегу-писателя, отправившегося на фронт. Теракт, который с ним произошел.
Захара Прилепина имеем в виду.
Я очень аккуратно стараюсь обходить эту тему, потому что стоило один раз, как в том анекдоте, всего один раз у Юры Клавдиева в посте как-то резко, еще до полномасштабного вторжения в 2017 году, когда он собрался возглавить батальон на Донбассе, выразила что свое отношение к этому и вот шагу в комментарии в Фейсбуке. Там удобно было вырезать эту цитату. Сошла просто феерическая абсолютно лавина. Люди, которые знали меня, отрекались от меня публично, из этого раздули, что никого убивать нельзя, но русских офицеров можно, и мы это типа отпразднуем. Там настолько было наверчено всего. Меня это потрясло, потому что мы были тогда неплохо знакомы и встречались, что больше всего трогательно в этой истории на книжном фестивале во Львове. Относительно вообще не так и давно, это какой-то 11 или 12 год. Захар по молодости писал очень неплохую прозу. Она мне нравилась, и я говорила об этом в интервью, и, в общем, как бы есть до сих пор эти интервью. А потом начинается вот эта история, буквально там, ну, какое-то время спустя, она не начинается ни с чего, без предупреждения. Был пост о Сирии, о море. И дальше я ему через какое-то время должок возвращаю в комментарии у Юры Клавдиева. Я очень-очень жестко иногда неуместно шучу, но никому смерти я не желаю, Лена. И ты знаешь, даже с некоторыми смерть-то ничего не решит. Мы все время вроде как ждем для кого-то смерти как самой страшной кары наказания. Но для некоторых это будет самая простая история избежать реальной кары. Некоторые, как нацистские преступники, должны до 100 лет дожить, чтобы посмотреть, как мир изменится. Это же куча таких историй про верхушку вермахта после разгрома Германии.
У нас сейчас масса ассоциаций действительно с серединой 20 века, с историей Германии. Вот мы знаем все историю русской эмиграции. Первой волны и второй, и так далее, и так далее. Сейчас она нам чем-то может помочь? Или какие уроки мы из этого можем извлекать? У меня такое ощущение, что при всем этом знании мы оказались совершенно беспомощные.
Да, потому что на каждом витке новая какая-то эта история по лютости. Мы говорили об этом, прямо об этом, с очень моей любимой сценаристкой и писательницей Аней Козловой в Белграде. А у нее такой еще бэкграунд, она внучка писателя, дочка писателя и бывшая жена писателя Сережи Жаргунова. Представляешь, сколько всего. И она говорит, я приехала и начала как раз изучение дневников белой эмиграции в Сербию в 20-х годах. И меня поразило, насколько все про нас, насколько они сидели, не разбирали чемоданы и ждали, когда они снова, потому что они были уверены, что они сейчас понадобятся, разумеется, ждали, когда их опыт и их мозг стратегический понадобится снова, чтобы строить другое нормальное государство. Но другое нормальное государство так и не случилось на их веку. Ждали, понимаешь, вот ничего не надо ждать, потому что нет ничего более изматывающего, чем одной ногой здесь, другой там. Пытаться какой-то сигнал поймать, что делать, возвращаться, оставаться. Надо принять решение, и если вы его приняли, следовать ему до конца.
Последний вопрос – это про то, как вы с Сашей исполняете украинские песни. На каждом концерте они разные.
В последнее время всегда рыбу.
Стихи Сергея Жадана. «Плыви, рыба, плыви».
Сколько ни произношу их, ни пою, каждый раз что-то новое понимаю про это. У меня дочь очень классно поет эту песню, потому что она работает колыбельной у нас дома. Я ее укладываю с этой песней. Встречала разные реакции на этот факт. российские как бы исполнители, музыканты. Саша написал музыку на этот текст, какое право он имеет, значит, ее петь, какое право я вообще имею рот открывать. Тот редкий случай, когда мне важно это сделать. Я люблю этот текст, я бесконечно люблю Жадана, песню эту обожаю, причем Саша упирался долго, чтобы ее играть на концертах, ему казалось, что это как-то, ну, too much. А я ее люблю, и я ее выучила, и я настояла на том, чтобы мы ее пели на бис, потому что в зале украинцы — это мой способ им сказать спасибо за то, что они знали, что они сейчас попадут в русскоязычную среду. Они знали, что концерт будет на русском. Они знали, что они встретят, скорее всего, кучу людей, которые приехали из России. Они не побоялись прийти. Это очень много для меня значит. Это огромная честь. Это мой способ им сказать спасибо на их языке.
Пливи, рыба, пливи, ось твои острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, пробить твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в гирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть певно моя.
Вера Полоскова. Концерт з Олександром Манацковим в Ригі. Війна, родина і імміграція. Это была радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store в YouTube. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.